Тема моей проповеди – народ Божий. И для этого мы обратимся к Священному Писанию и прочитаем из первого послания апостола Петра, из второй главы 9 и 10 стихи. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Аминь». Дорогие братья и сестры, мое слово сегодня обращено ко всем верующим, чтобы мы могли себя идентифицировать по отношению к Богу, по отношению к миру и вообще в этой земной жизни, чтобы мы могли проверить себя, как говорит Священное Писание, верили мы. И вот апостол Петр написал в своем послании очень сильные слова. И он говорит: «Вы род избранный, царственное священство». Представьте себе, все население нашей планеты, 7 миллиардов, в настоящее время проживает на нашей земле. Но какая-то часть из всего населения является народом Божиим, народом особенным, народом святым. Это Божий удел, это особая часть населения. Об этом очень много говорит Библия. И мы читаем 12 стих из книги Псалтырь, 32 Псалом. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». И именно это та часть жителей планеты, у которых Господь есть Бог. Не на словах, а на деле, в жизни. Пророк Иаиль в 3 главе 16 стихом говорит: «Господь будет защитой для народа своего». И действительно, Бог свой народ защищает. У Него особые отношения со своим народом. Псалом 94 стих 7 говорит: «Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его». Это народ, у которого Господь является пастырем, а они являются паствой самого Господа. Пророк Амос в 3 главе 2 стихом говорит: «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Но у Бога особые отношения со своим народом, но Он и спрашивает со своего народа. И верующие несут большую ответственность перед Богом за свою жизнь и за свои поступки. Первых 5 книг в Библии написал Моисей. Интересно о нем в послании к евреям в 11 главе 25 стихом написано: «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Моисей, как высоко он оценил народ Божий! И он пренебрег всеми почестями, которыми он обладал во дворце фараона, но пожелал лучше страдать с народом Божьим. Братья и сестры, лучше страдать с народом Божьим. Некоторые люди ищут свободы, хотят не страдать за имя Иисуса Христа. Но Моисей оценил и понял, что народ Божий –
Это особый народ. Он увидел, что действительно это царственное священство. Это особый удел здесь на земле.
И это несопоставимо с фараоном, с какими-то императорами, президентами. Может быть, самая высокая элита общества, но она не равняется тому, кем является народ Божий. Церковь – это народ Божий, и притом великий народ Божий. Великий не только по своему количеству, но и по своему особому положению, потому что народ Божий – это особый статус людей перед Богом и в этом мире, перед вечностью. Народ Божий, как много это значит. В Деяниях святых апостолов мы читаем в 17 главе 26 стихом: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Это так Бог от одной крови произвел весь род человеческий. Но церковь создана Богом через Иисуса Христа. Благодаря тому, что Он пролил свою кровь на Голгофском кресте за наши грехи и преступления. Ветхозаветний народ Божий, Израиль, как-то группировался вокруг скинии, вокруг храма. А скиния и храм были как бы центром всего народа израильского. Но мы знаем о том, что скиния была прообразом Иисуса Христа. И в ней находился жертвенник, который был прообразом Голгофского креста. И на этом жертвеннике заколались агнцы, которые были прообразом Агнца Божьего Иисуса Христа. И поэтому новозаветний народ Божий группируется вокруг самого Христа. Он и сам сказал так: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И поэтому верующие народа Божьего Нового Завета, они находятся вокруг Иисуса Христа. И в центре народа Божьего находится сам Иисус Христос, Сын Божий. Если бы художнику поступил заказ написать картину и выразить эту тему на своем холсте, чтобы можно было подписать, что это народ Божий, и чтобы мог написать художник, как бы он мог выразить и показать картину настоящего народа Божьего, о котором говорит Библия. Народ Божий, который проходит через всю историю и входит в самую вечность, в бессмертие, и это будет навеки навсегда. И вот художнику, как справиться с такой задачей? Чтобы под этой картиной можно было написать «Народ Божий Нового Завета». И, конечно, это трудные вопросы. Кого нарисовать? Мужчин или женщин? Кого больше? Молодых или старых? Грустных, мрачных или радостных, ликующих? Умиротворенных, бедных или богатых? А сколько их должно быть? Или великое множество? Или, может быть, очень-очень мало? И как это все можно выразить? Когда-то пророк Валаам посмотрел внимательно, и ему, как пророку, была представлена картина народа Божьего. Для этого он взошел на высокую гору, и в книге чисел мы читаем 23 глава 9 стихом: «С вершины скал вижу я его с холмов, смотрю на него, вот народ живет отдельно и между народами не числится». В 24 главе этой же книги, 5, 6, 7 стихами, он продолжает свое такое видение этой картины. Он видит народ Божий и говорит: «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные деревья, посаженные Господом, как кедры при водах, польется вода из ведер его, и семя его будет, как великие воды». Вот что значило народ Божий. Это не простой народ, это особый народ. И действительно, здесь такие образы очень интересные. Интересно сказано, что как прекрасны шатры твои, Иаков. Почему шатры? Народ Божий – это странники и пришельцы здесь на земле. Нам не нужны здесь дворцы, комфорт. Мы идем в небесный Иерусалим, там наша Родина, а здесь у нас только всего-навсего шатры. Как прекрасны шатры твои! И, конечно, пророческое слово, оно имеет такой духовный смысл во всех этих образах. И написано: расстилаются они, как долины, как сады при реке. Как приятно видеть сады, цветущие, сады, которые приносят плоды, особенно при реке, сады, которые орошаются, как алоиные деревья, посаженные Господом. Посаженные Господом. Народ Божий – это не просто масса какая-то, общество, а это прежде всего каждый человек, личность, посаженный Господом. Каждое деревцо в церкви, как в саду таком прекрасном, удивительном. И здесь сказано, как кедры при водах. Действительно, достойный христианин, он такую позицию занимает прочную, стройную, важную, как кедры при водах. Не просто хилые деревья, умирающие, засыхающие от жажды, но деревья такие, наполненные жизнью, наполненные Богом, христиане, подобные кедру при водах. И дальше, обратите внимание, «польется вода из ведер его, и семя его будет, как великие воды». Это истинно народ Божий. Где найти таких людей? Сколько их? В каких списках они находятся? У нас есть списки членов нашей церкви, и мы внимательно следим за этими списками. И каждый член церкви вносится в наш список. Но где найти списки народа Божьего и Божьей церкви? Это великая тайна. Имена их написаны в книге жизни на небесах. А здесь мы не сможем до конца оценить и определить, кто является воистину народом Божьим. Каждый должен себя проверять. Но обратите внимание, этот же пророк Валаам, как мы и прочитали, говорит: «С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно». Братья и сестры, у народа Божьего должна быть отдельная жизнь. Не мирская, нет, духовная. Мы должны быть отделенными от греха и от мира. И дальше он продолжает и говорит: «И между народами не числится». Пророческое слово
о том, что церковь вселенская, церковь Божия, мы не найдем ее ни в каких списках, но у Господа значатся имена всех святых и тех, кто преданы Богу и посвящены Ему. И мы даже не знаем, сколько их, но мы знаем, что по официальным данным на нашей планете около 2 миллиардов христиан. Но это статистика. А у Бога все по-другому. И Бог знает каждого. Но что Бог знает о нас? Но находимся ли мы в этих списках, которые не значатся на земле, но значатся у Бога на небесах? И это важные вопросы для нашего размышления. В книге «Песни песней» еще есть образ церкви. И мы здесь находим: «Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». И это образ. Какой удивительный, какой трогательный образ. «Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». И мы понимаем, что возлюбленный – это Иисус Христос, а сад Его – это Его церковь. Это Его церковь. И это значит мы, а сладкие плоды – это наши мысли, это наши слова, это наши дела, это наша жизнь. Как бы хотелось бы, чтобы действительно Иисус Христос мог прийти в нашу церковь, в нашу жизнь, и мог бы там найти сладкие плоды. А иногда бывают плоды не сладкими, горькими бывают плоды. И кажется, как будто бы человек и верующий, а поступает недостойно. Но Бог желает найти добрые, духовные плоды в нашей жизни. Как такую церковь можно изобразить? Художнику, искусному, способному, он должен изучить этот вопрос, изучить богословский, практически изучить, может быть, посетить дома, посмотреть, как эти люди живут, как они поступают. Пойти, где они учатся, где они трудятся, и внимательно посмотреть, чтобы действительно написать такую картину. Картину народа Божьего, Нового Завета. Но я, конечно, не знаю, как художнику справиться с такой задачей, но я бы дал какие-то, может быть, такие, знаете, подсказки такому художнику. Ну, например, это обязательно должны быть люди, и это многонациональный народ Божий. Всех наций, племен, народов, и все они входят в Церковь Божью. Я помню, когда мы были еще детьми, и почему-то тогда в Советском Союзе очень сильно работала пропаганда, и обычно рисовали таких людей разных национальностей, рас, и они все держатся за руки, и они как будто бы все вместе, и писали «дружба», «мир» и так далее, «свобода», «друзья дорогие». Церковь многонациональная. Может быть, кому-то не нравится, что с нами оказываются люди других национальностей. Откуда они приехали? Пусть туда и едут. Некоторые могут себе так позволить. Друзья дорогие, церковь многонациональная. Все люди созданы Богом. И мы должны любить людей. И мы должны почувствовать себя как народ Божий вместе с другими верующими и иметь с ними единение. Но я бы подсказал такому художнику, что народ Божий всегда многодетный. Многодетный.
Не знаю, наша церковь является исключением или нет, но обычно в таких баптистских церквях очень много детей. Первых несколько рядов занимают дети. И у меня есть такая мечта, я жду с нетерпением того, когда мы освободим первые ряды и сюда посадим много-много детей. Хотелось бы, чтобы и наши семьи были многодетными. И поэтому народ Божий, это нелегко. Особенно трудно многодетным матерям. Трудно справиться с этой задачей, но все возможно верующему. Но я бы еще подсказал такому художнику, что народ Божий – это поющий народ. У нас, наверное, не бывает богослужений, когда бы мы не пели. На каждом богослужении обязательно звучит пение, и мне очень нравится, что у нас есть общее пение, когда поют все, неважно, у кого какое музыкальное образование, есть слух или нет слуха, но поют наши сердца, и мы прославляем нашего Господа. И, конечно, народ Божий, объединенный Словом Божьим, в центре и выше всего, и над народом Божьим, есть Слово Божье, которое является нашим высочайшим духовным авторитетом. Народ Божий объединен Духом Святым. Это любвеобильный народ. Я думаю, что на каждом христианине должна стоять печать святой, искренней, настоящей, божественной любви. Народ Божий – это единение и общение всех святых. И мы должны быть едины, и мы должны иметь это общение, общность, духовную общность. Не просто быть вместе, не просто быть рядом, не просто находиться в одном здании или в одних списках, или в одном союзе, но мы должны иметь это единение, о котором молился Христос, да будут все едино. Верующих людей может соединить только божественная любовь. Иногда у людей мира сего складываются такие, знаете, стереотипы о верующих, а мне хотелось бы их разрушить. Народ Божий – это не дом престарелых, нет. И кто-то из служителей церкви в советское время написал замечательный гимн о церкви, о народе Божьем. Это не просто люди старшего поколения. Нет. И этот гимн имеет такие слова: «Привет вам, Христово цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой, вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой». Этот гимн был посвящен молодежи. Действительно, впереди должна быть молодежь, так же, как в Вавилоне. Богом были отмечены молодые люди Даниил, Сидрак, Месах, Авдинага, и они были носителями святости Божьей, света Божьего и истины Божьей среди империи Вавилона. И наша молодежь должна нести этот свет Божий. Народ Божий – это прежде всего молодежь. Это также наши дети. Это мы все вместе. Конечно, это и люди старшего поколения. И мы все должны быть едины, и мы должны быть народом Божьим. На днях произошел разговор у нас в семье, и у нас как бы семья большая, 8 детей, и как-то такой разговор произошел, и в разговоре было отмечено, что очень хорошо, что у нас большая семья, и никто не чувствует себя единственным. Никто не чувствует себя единственным. Это полезно, когда мы можем подвинуться, когда мы можем что-то разделить, когда мы можем почувствовать, что кроме меня еще кто-то есть. И мне это нравится. Я вырос в такой семье, где нас тоже было много. Я высоко ценю именно такую позицию. Но именно это отметил сам Иисус Христос, когда давал молитву. Обратите, пожалуйста, внимание. И Он говорил, молитесь же так. Отче наш. А почему наш? А почему не Отче мой? А именно Отче наш. Мы народ Божий. И церковь – это семья, огромная семья. И Бог – это наш Отец. Мне приходится беседовать с разными людьми. Как-то недавно на днях посетил нашу церковь человек. Он говорит, а я верю сам по себе. Вот я верующий, и все. И пришлось с ним беседовать немного. Он бывает иногда у нас в церкви, на богослужении, кого-то приводит сюда. И потом уводит. И по этой причине он у нас бывает. И, конечно, хорошо, когда человек верующий. Но может ли человек верующим быть отдельно, сам по себе, один? Я пытался это объяснить ему. Я сказал, что он похож на солдата, который без армии, один, вы понимаете, один. Как в народе говорят, один в поле не воин. Бывают такие верующие. Но церковь – это огромная духовная семья. Она создана Богом, и народ Божий должен быть вместе. К сожалению, некоторые верующие слишком обособлены. И мы понимаем, что с Богом должны быть личные отношения. Однако, отношения с Богом – это не только наши отношения с Ним персонально, но и с народом Божьим, с нашими братьями, сестрами, с церковью. И наше отношение к верующим имеет большое значение для Бога. Обратите внимание, крещение – это завет человека с Богом. При крещении человек заключает завет с Богом, но при этом он присоединяется к церкви. Такие принципы у Бога. И человек должен быть народом Божьим, не просто сам по себе с Богом иметь завет и договор, но он должен находиться в церкви, где он может служить Богу. Я после своей проповеди буквально на днях получил смс-ку, в котором мне написали, «Вы считаете, что церковь уже сейчас сияет в этом мире?» По-моему, это противоречит Евангелию от Матфея, 13 глава, 43 стих. И я прочитал, что там написано. И там написано, «Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их». И, по-видимому, тот, кто написал мне эту смс-ку, может быть, он и сегодня присутствует у нас на богослужении, он считает, что церковь не должна сиять сегодня и сейчас здесь на земле. Но я не вижу в этом противоречия никакого. Я думаю, что церковь должна сиять. И мы можем обратиться к Священному Писанию. И мы видим, что Иисус Христос, когда был на земле, и Он принял образ раба, и Он сиял. Ни молнии исходили от Него, нет. От Него исходил такой не прожекторный свет, нет. Но Он имел в себе свет. Он не пребывал в таком светлом каком-то ореоле, нет. Но Он светил, но Он сиял, но Он был этим светом. И это был свет истины, любви, милости,
доброты, мудрости. А когда он преображался на горе, то он воссиял так, как это невозможно объяснить. Евангелисты затрудняются передать эту картину преображения Иисуса Христа. Нет таких сравнений, чтобы можно было сравнить с тем, как воссиял Иисус Христос, так и церковь. Христос сказал: «Вы свет мира», и мы должны сегодня сиять, но настанет время, о котором вот мы прочитали этот текст. «Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их, и там, в Божьем царстве на небесах, мы будем сиять особым светом, но пока мы должны все равно здесь сиять и светить, и быть светом в этом мире». Церковь – это не просто люди, это общение верующих. И первое послание Иоанна в 1 главе 7 стихом написано: «Если же ходим во свете подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Мы должны пребывать в этом свете, ходить во свете, и это в связи с нашим таким духовным общением, и Бог тогда будет действовать в наших сердцах и в нашей жизни. Церкви принадлежит миссия народа Божьего, как святого народа, и мы должны это осознавать. Верующие одной общины молятся о верующих других общин. На богослужении у нас есть такая часть, когда передают приветы из других городов, из других стран, от церквей, от разных церквей. И это очень важно, потому что мы народ Божий. Я всегда внимательно смотрю на всех, кто присутствует на богослужении. Я стараюсь в течение богослужения осмотреть весь зал, все балконы. Я стараюсь смотреть внимательно. Я не безразличен к тому, кто присутствует в Доме Божьем. И как служитель церкви я стараюсь всех заметить. Может быть, я не могу назвать всех по именам и фамилиям, но я обращаю внимание, и я замечаю, когда некоторые места оказываются пустыми, кого-то нет, и чье-то место не занято. Мне приятно видеть новых людей, которые посещают нас, и иногда мы чувствуем, что это гости, по какому-то поводу они оказались в этом городе, и у нас в церкви это очень приятно. Я тяжело переживаю, когда у нас здесь на кафедральной площадке мало братьев, и на это я обращаю внимание. Некоторых мы не досчитываемся, к сожалению, друзья дорогие. Но как на это смотрит Бог? Он видит всех нас. И перед Богом мы народ Божий. И вы знаете, на фронте каждый солдат нужен. Каждый солдат нужен на фронте, а тем более в церкви. А тем более в церкви. Можно ли пропустить богослужение? Можно ли не прийти в воскресенье для того, чтобы вместе со всеми святыми молиться, слышать Слово Божье, прославлять Господа? Сила церкви в единстве, в любви, в общении, в посвященности верующих Богу. Мы удел Иисуса Христа, мы Его достояние, мы очень дорого стоим Ему. Говорят, что раньше жизнь была тяжелее, но общество было более сплоченным. Мы поем в одной песне «Потеснее». Окружим Иисуса Христа. Церковь, действительно, она как на фронте. И написано: врата ада не одолеют церкви. В Все зло направлено против народа Божьего и против церкви. Но церковь несокрушима, она непобедима, так же, как и Иисус Христос, глава церкви. Есть замечательный гимн, который поет хор. И там такие слова, которые являются вызовом всему народу Божьему. И такие слова: «Божий народ, восстань из тьмы, и светильник свой зажги, взор подними, на страже высь, бодрым будь, сна берегись». И дальше там поют: «Ближе, ближе с каждым днем, к славному часу мы идем». Я хотел бы спросить, братья и сестры, куда идем мы? И как мы идем к этому славному часу? Насколько мы можем быть этим народом Божьим? И Бог желает, чтобы мы поправили светильники свои. И поэтому сегодня я призываю всех верующих возревновать о святом Боге, чтобы нам осветиться, чтобы нам бодрствовать, чтобы нам сохранять общение, чтобы проповедовать, трудиться, не лениться, пусть никто не будет равнодушным, чтобы нам единодушно прославлять нашего Господа, чтобы нам иметь сильные духовные молитвы и служить нашему Господу. Апостол Павел в послании к Титу во 2 главе 14 стихом написал, что Бог создает церковь свою, и у него есть свой народ, Божий народ. И он написал так об Иисусе Христе, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Аминь.